Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Информационного канала, товарищ, у нас сегодня не будет, потому что у нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Таганян. Здравствуйте, Вардан Сурович.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришли. Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК». Вот, явки, пароли сдала, можно нам с вами начинать. Я хочу начать со вчерашней, ну, фактически, это едва ли не дипломатический скандал. По крайней мере, в общественности как-то так это тоже воспринимают. Вы вчера обратились в Генпрокуратуру из-за статьи в независимой газете о сумгаитском погроме. Вдруг кто не слышал, просто коротко скажу, что материал с авторством Льва Аскерова говорилось, что зачинщиками событий 88 года были священнослужители григорианских церквей Баку и Степанакерта, которые готовили армянских агитаторов-боевиков. А накануне еще общественная организация Объединения Армян России обратилась к независимой газете с требованием опровергнуть информацию в статье «Сумгаитская трагедия», с чего начиналось и как это было, это название. Вот. А вы сказали, что обратились в Генпрокуратуру и еще в Роскомнадзор. А сегодня, к слову, статьи уже не было. Там вышла другая статья, уже армянская точка зрения, с чего все начиналось, что там предшествовало этому конфликту и так далее. Но той статьи уже нет. Конфликт исчерпан?
Ну, собственно, такого конфликта, которое было связано с исчезновением или присутствием этой данной статьи в интернете не было. Весь вопрос был в том, кстати, я по поводу дипломатического возможного скандала, на самом деле, может, этот случай был из ряда вон выходящих, и общественный резонанс был большой, и по поводу нашего обращения узнали в средствах массовой информации, неоднократно бывали случаи, бывают, когда мы обращаемся по тем или иным случаям в Генеральную прокуратуру. Просто здесь весь вопрос в том, что в последнее время мы наблюдаем и неоднократно и с коллегами делимся, и об этом говорим, и с представителями средств массовой информации, с коллегами-журналистами, что, воспользуюсь, так как все-таки проблемы Южного Кавказа, то, что в постсоветском пространстве всегда были в центре внимания российских СМИ, и это очень хорошо, освещаются очень активно. Некоторые силы, если можно так сказать, и наши соседи, и коллеги из Азербайджана, воспользуясь той возможностью российского медиапространства, богатого пространства, где очень хорошо развиты информационные технологии, благосфера, средства массовой информации, различные конвергенции, их присутствие в различных площадках, практически создана некая большая фабрика фейков, которые, кроме как навредить хрупкому межнациональному миру, которые, кроме как рассеять ненависть межрелигиозную, межконфессиональную, назвать нельзя, потому что мы в данном случае, обращаясь к Генпрокуратуру, пытались попросить, чтобы они проверили, есть ли, а на наш взгляд, есть там букет некоторых статей, которые разжигают межнациональные розни, на предмет того, что средства массовой информации, особенно независимая газета, где руководство, главный редактор позиционирует себя представителями такого либеральных взглядов, либеральных парадигм, фактически публикуют у себя на страницах газеты явно фашистские материалы, где бросается тень на отдельную церковь, на древнюю, одну из древних христианских церквей, которая уже 300 лет своего существования в Российской империи, в Советском Союзе всегда была именно на призме дружбы народов, на призме развития отношений, а никак иначе. Поэтому здесь, знаете, многомиллионная община армянская, там более 2 миллионов армян, все-таки российских граждан недоумевают, почему, ну, собственно, не только мы обратились, но и общественные организации, почему соответствующие органы, где, кстати, последние годы в России, и нам тоже нужно учиться, очень много сделано в плане вот такого трепетного, справедливого отношения в информационном пространстве, соблюдения законов, там, борьбы с фейк-новостями, которые фактически... Сейчас мировое пространство информационное превратилась в такую махновщину, информационный хаос, где, в общем, непонятно, где правда, где ложь.
Вот.
Борьба против этих фейков, которые, на наш взгляд, и по информации наших коллег и соответствующих структур, несет организованную, хорошо организованную системную работу на территории России против нашей страны и против наших соотечественников, граждан России.
Смотрите, Вардан Сырынович, просто чтобы понять, вот та статья была удалена, вместо нее появилась статья с армянским экспертом. Если бы они вышли одновременно, были бы у вас претензии или все-таки нет? Потому что складывается впечатление, что статья армянского эксперта, она вышла, получается, после удаления вот этой. Это не совсем понятно.
По очередности, по логике вы правы, но вся проблема в том, что, исходя из звучности этой темы, многие средства массовой информации российские вот последние дни писали, оповещали, разные передачи были. И, кстати, как, собственно, принято во всем мире, и уважающие СМИ всегда вот в этих материалах и сегодня выходили, они дают точки зрения соответствующих сторон, если там это как минимум, и как максимум уважающиеся там эксперты, журналисты фактически берут информацию из тех понятных источников, то ли официальных, то ли там у каких-то экспертных. То есть данный материал не имеет ничего общего, то есть это не то, что даны две точки зрения. Был материал какой-то непонятного автора, при этом это не авторский материал, то есть не материал, который был подготовлен журналистами независимой газеты, а фактически... Значит, со стороны, и материал армянской стороны. Вот проблема в том, что, понимаете, нельзя сначала убить человека, потом позвонить в полицию. Все равно, то есть, рассеять некую ненависть, нарушать законы Российской Федерации, навязывать людям свою точку зрения, ложь, клевета, а потом опубликовать другую точку
зрения. А как должно быть? Вот смотрите, все равно же стороны готовы, и ту, и другую сторону, в общем, у той и другой стороны разный взгляд на то, что тогда произошло. Что произошло сначала в 88-м году, а потом, что произошло в Худжалы в 92-м году. Это вот такое впечатление, что это вот прям, я не знаю, навсегда, что ли? Вот как должно быть? Как это преподносить?
Ну, чтобы... я думаю, вот в эти дни, еще раз говорю, повторюсь, многие средства массовой информации действительно дали, действительно, вы правы, противоположные, разные точки зрения.
Они потому что были, две стороны.
К сожалению, да, и они давали эти две точки зрения. Но в данном случае, еще раз говорю, речь не идет о точках зрения, речь не идет о сфабрикованных материалах, о том, фактически, вверх на голову повернуты все события, которые происходили в Сумгаите. Во-первых, нужно учесть, что...
К микрофону, пожалуйста, не забывайте.
Нужно учесть то, что сумгаитские погромы, антиармянские погромы, и сегодня день, когда мы чтим память жертв, это первая ласточка таких массового убийства, зверств таких по отношению, по этническому принципу после Второй мировой войны, после зверств против евреев, русских, белорусов, фактически европейский континент первый раз столкнулся с таким массовым преступлением. И это был результат требования народа Нагорного Карабаха на справедливую и самостоятельную жизнь. И, кстати, есть же очевидцы, насколько я помню, ныне покойный министр обороны и маршал Язов говорил, что на третий день, когда уже войска, курсанты, десантники вошли в город, многие, увидев это, падали в обморок. И генерал армии Лебедь об этом писал, что пахнет все это, будучи на месте, средневековым садизмом. То есть вся проблема в том, что есть факты, есть следственные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой СССР, то есть были заявления тогдашнего руководства Азербайджанской ССР. То есть есть факты, мы не говорим, что там азербайджанская сторона должна поддерживаться тем или иным, но создавать специальные фабрики вымышленной истории, создавать какие-то исторические документы, их пускать в оборот, обвинять в этом армянский народ, церковь, отдельных его представителей, ну, это смешно, понимаете, что там... Церковь в советское время подготавливала чего-то против...
Агитаторов-боевиков.
Да, ну, вряд ли.
Смотрите, тут еще такой момент есть. С вашей точки зрения, вражда когда-то закончится и что должно случиться? Поколения должны смениться. Что еще?
Знаете, конечно, я уверен, что вражда когда-то закончится, для этого нужна воля к политическому примирению, политическому процессу. Фактически то, что мы видим, позицию Азербайджана даже по отношению к сумгаитской трагедии, это говорит о том, что нет желания у наших соседей идти по пути политического урегулирования. Отношение к собственной истории, к собственному народу, как они считают, сегодня... продолжается политика героизации тех людей, которые так или иначе были обвинены в уничтожении людей. Например...
В Сумгаите вы имеете в виду?
Не только в Сумгаите. Армянский офицер, которого зарубили его азербайджанский коллега, когда он спал...
Во время учений НАТО.
Да, во время учений НАТО. Несколько лет назад. Да, стал потом героем Азербайджана, и в том числе и те погромщики в Сумгаите. То есть это дорога, которая ведет как раз к ненависти, а не наоборот. И даже сегодня политика сегрегации продолжается. Мы видим, что... этнических армян, граждан разных стран, России, мы знаем случаи Эстонии, Франции, Чехии, которые, Украины, просто приезжают по каким-то делам, или обычные туристы не пускают в Азербайджан исключительно из-за того, что они этнические армяне. Поэтому вот только положив конец этой политике, можем говорить о применении, о простые просто слова, о подготовке народов к миру, а с другой стороны героизация убийц, это приведет просто, к сожалению, никуда.
Вот вы не случайно упоминали то, что было в период Второй мировой войны. Были этнические чистки, убийства, вот это вот все. Но каким-то образом живут теперь все. Живут немцы, живут евреи, живут русские. Есть дипломатические отношения, есть торговля, туда-сюда все ездят. История помнит, там, не знаю, то, что было между Испанией и Нидерландами, например, тоже. И каким-то образом... это удалось урегулировать. Возможно, на генетическом уровне это, конечно же, все существует, но люди продолжают существовать, люди продолжают жить, то есть как будто бы вот эта вот военная... Да, проблема была решена путем военного там, разгрома нацистской армии и так далее. А здесь что должно произойти?
Как вы знаете, считаете? Вы хороший пример привели, ведь как раз постялтинский мир обозначил... Все те вопросы и были отвечены, и как Германия сегодня относится к жертвам Холокоста, мы недавно видели во время памятных мероприятий, по-моему, президент Германии там участвовал. Весь вопрос в том, что нужно с уважением, открытыми глазами смотреть на историю, закрыть эту страницу, перестать героизировать убийц, бандитов и идти к политическому примирению, которому мы призываем, которому призывают страны-сопредседатели, Россия в первую очередь, США, Франция, приглашают за стол переговоров, предлагают и организовывают эти встречи исключительно для того, чтобы найти политическое решение этого процесса. Но мы видим, что и на границе неспокойно, и мы видим, что...
Вы про Карабах. Сейчас,
да, 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 случае. Да, на линии соприкосновения гибнут, к сожалению, мирные люди, гибнут солдаты, и мы видим, что на информационном фронте тоже то, что мы стали с вами очевидцами вчера, не все спокойно, потому что целые спецотряды, информационщики готовятся, перебрасываются то ли сюда, в Российскую Федерацию, то ли в различных европейских странах, и таким образом хотят менять общественное мнение, при этом общественное мнение, устоявшее, особенно в России, по отношению к нашей церкви, по отношению к нашим соотечественникам.
Спецотряды, но сейчас все-таки, чтобы что-то делать, не обязательно куда-то перебрасываться, достаточно иметь компьютер и там какой-нибудь VPN-код.
Вот в связи с этим мы обратились, чтобы проверили, насколько некоторые средства массовой информации выполняют функции иностранных агентов.
О, даже так?
Да, и в том числе Роскомнадзор, насколько такие материалы, которые могут многонациональной стране, где уже 300 лет живут наши соотечественники и бок о бок прошли все войны, вдруг начинается такая грязная кампания, и это, еще раз говорю, все эти материалы не про карабахскую проблему, все эти материалы в Бицклин между нами, между нашими странами. и очернить
между
наших,
Россией и Арменией,
да, и очернить ввиду? Наших соотечественников здесь, в России.
Прочен ли мир в Карабахе? Насколько?
Очень надеюсь, что прочен. Во всяком случае, мы, Армения, армянская сторона, очень надеется, что прочен этот мир, и мы исключительно за мир.
Угу. Вы говорили, что попытка вбить клин, но при этом, опять же, возвращаясь к тому, что появилась еще другая статья, это нивелировало, с вашей точки зрения, ну, видимо, какую-то опасность, которую представляла эта статья, или нет? И насколько... Мы же живем в эпоху, когда есть информационные войны тоже, этого нельзя исключать, конечно же. Информационные кампании, гибридные войны, как угодно это можно называть. Вот с вашей точки зрения, объективно, кто активнее в позиционировании себя на внешнем поле? Все-таки Баку или Ереван?
Ой, сложно сказать, я не вел мониторинг в целом в внешнем мире, в российском направлении хочу сказать, что мы тоже считаем себя очень активным, но проблема в том, что наша повестка совершенно другая. Я не буду скрывать неоднократно и российским коллегам, и предлагал, все-таки есть у наших стран, и у Армении, и у Азербайджана своя повестка, экономическая повестка, гуманитарная, культурная, очень много вопросов, которые требуют развития и работы с соотечественниками, очень много интересных тем, над чем мы работаем и продвигаем на информационном пространстве именно эту тему. Например, там мы очень хорошо, у нас развивается туристическое направление, то есть и мы, например, в информационном пространстве здесь активны, но зацикливаться на истории, продвигать лжеидеи, лжефабрики создавать и распространять печатные издания, это то, над чем мы не работаем, не хотим, но нас все время на эти гладиаторские арены провоцируют, чтобы мы не можем оставить без ответа, мы не можем не отвечать на эти вызовы, мы не можем не ввязаться в эти бои, несмотря на что не хотим, не планируем, на это не тратим деньги и... Просим все-таки, то есть свои точки зрения могут быть, они разные. Понятно, что здесь нужно бороться, противостоять, говорить свои точки зрения. Я готов в любом эфире с коллегами, с экспертами спорить, говорить. Это нормально. Но есть некие красные линии, где во многих странах запрещены законодательно, мы знаем, в Европе.
Что отрицание касается... Холокоста, например, ну, да?
Не только, в том числе, кстати, отрицание геноцида в некоторых странах, но и не только, там, по всему букету прав человека, там, и так далее. И здесь какие-то линии уже есть, законодательное пространство России очень в этом плане последние годы изменилось. Но почему-то по отношению вот к этим событиям некоторые СМИ забывают про свои лицензии и обязательства перед государством, что нельзя какие-то красные линии. Но это еще раз говорю, вот, например, я не могу сегодня допустить то, что можно, и вы, как ответственные СМИ, остановите, перебьете, и это нормально. Вот что не случилось неоднократно в случае независимой газеты.
Исторические события. Вот здесь тоже очень важную вещь затронули, когда есть какие-то цели, то есть на будущее по сотрудничеству, например, там, российско-армянскому, но при этом во внешней политике какие-то задачи. А вы говорите, что ваши, ну, в данном случае, исторические там, противники, да, тот же самый Баку, сам пытается вас оттащить туда, вспоминая то, что было там 100 лет назад, то, что было 30 лет назад и так далее. Но так складывается, что исторические события, они очень часто становятся политической разменной монетой. И даже случаи, когда государства принимали решение о признании геноцида армян, это же происходило тоже в том числе, когда там, например, была определенная борьба там, каких-то европейских государств с той же самой Турцией. То есть у них был вот сейчас, в данном случае, какой-то политический процесс, какое-то противостояние, и тут они говорят, а давайте-ка мы вспомним. Не кажется ли вам, что это несколько, как бы дипломатически, да, это победа Еревана, потому что чем больше государств признают, тем, соответственно, вот такая цель. А насколько это прочно, насколько это действительно чувствуется, что это не разменная политическая монета, а вот такой, ну, статус-кво, как с отрицанием Холокоста, то же самое признание геноцида армян?
Вы знаете, очень хороший вопрос затронули. Все то, что вы сказали, это большие частицы или элементы международной системы. международной, того устройства международного, в котором мы оказались и живем, да, постяльтинского мира. Но, к сожалению, мы видим, что международная система рушится. То есть, и об этом неоднократно говорили, и здесь озабоченность мы чувствуем, когда те же системы Организации Объединенных Наций принимаются решения в обход Совета Безопасности. То, что нарушается суверенитет некоторых стран, страны вторгаются в территорию соседних стран, то, что мы сегодня видим в Сирии, да, мы осенью прошлого года осуждали вторжение правительства МИД Турции в Сирию. То есть происходят вещи в мире, которые окончательно разрушают то мироустройство, те процессы, ту международную систему, в котором мы как бы живем.
Поэтому, а вам не кажется, что это естественный процесс?
Может быть и естественный, потому что мир меняется. То есть мы живем не в постхалкидонском мире, это было в V веке, поэтому прошло много времени, много уже религий, церквей, государств, новых, малых. Поэтому, конечно же, все меняется. Но меняется как раз в период, когда мы становимся, когда наши государства молодые, нам в постсоветском пространстве, но в данном этапе по 30 лет, плюс вот эта система разрушения этих трендов, мировых устоев, приводит к тому, о чем вы говорили. Но ничего не делать тоже, я думаю, неправильно.
Нет, никто не говорит, что ничего делать не нужно, конечно. Просто я к тому веду, что до сих пор все-таки опять какие-то исторические события, они действительно актуализируются во внешней политике, в текущей политической ситуации. И вопрос, почему? То есть мы действительно находимся в каком-то кризисе, что мы не понимаем, куда двигаться дальше, поэтому любой вопрос сразу же относит нас на 100, там, на 30, на 50 лет назад в какую-то, в какой-то горячий период, чтобы вот когда вот они признают, или вот когда они действительно скажут, что вот они виноваты, вот тогда-то мы заживем по-другому.
Вы знаете, я думаю, что нам всем нужно перестать копаться в истории, с уважением смотреть свое прошлое, ценить это прошлое, конечно же, но смотреть только будущее, смотреть вперед и строить наши отношения. Но, к сожалению, еще раз говорю, затягивают. Вот, кстати, фальсификация истории, вот времен Второй мировой войны и так далее, там война с памятниками, которые происходят, это как раз почему, например, мы сейчас и мы как частица этой истории, особенно в канун Великой Победы, приходится нам бороться против этого, против фальсификации и так далее, потому что где, когда это, знаете, физика, уже законы Земли, когда одна сторона начинает качать в одну сторону, разрушая памятники, фальсифицируя историю, то, что вроде мы уже там в школе думали, что это так и есть и должно быть, оказывается, меняется, и приходится бороться. Я думаю, к сожалению, затягивают обратно в историю, но я считаю, что нужно смотреть только вперед и строить будущее.
Смотреть только вперед, хорошо, но по ситуации с событиями в Сумгаите, по ситуации с событиями в Худжалы, все уже всем ясно, как вы считаете? Или все-таки у каждого навсегда своя правда останется?
Я думаю, у прогрессивного человечества, я думаю, что у цивилизованных обществ, сообществ, экспертного сообщества все понятно. И здесь не в счетном вопрос, не считаемо, то есть сколько кто признал. Вопрос в том, что были злодеяния, нужно отвечать. Была большая война, которую остановили благодаря России в 1994 году. Это страница большой войны. Дальше, если мы хотим, значит, нужно оставить в покое и заниматься политическим урегулированием.
Давайте после новостей продолжим. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Таганян. Сейчас новости, потом к вашим вопросам и еще к российско-армянским отношениям.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. С нами здесь Вардан Таганян, чрезвычайно полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации. 718-й говорит: «Добрый день, я бакинец, задам в политкорректной форме супер вопрос, не подведу», говорит Вадим из Подмосковья. Вадим, так а где вопрос-то ваш? Это вы анонсировали или заинтриговали нас? Где же? Присылайте, пожалуйста, ваш вопрос. Так, слушатель, который подписывается, Денис Сурка. Как вы относитесь к деятельности самого многочисленного посольства США в Ереване? Самое многочисленное в смысле? То есть там штат большой.
Ну, наверное, да. Собственно, отношусь нормально, потому что, честно говоря, Нам часто задают этот вопрос о многочисленности посольства США. Ничто не мешает остальным странам тоже иметь большой штат посольства. Вопрос в том, что нам неизвестно, то есть количество, и мы не можем как-то повлиять. У них есть региональные функции. Этот штат в каком-то смысле может раздут для конкретной Армении, потому что они выполняют еще регион. Вот, например, мы знаем, что многие подают на американскую визу в России, и, ну, в том числе им даются варианты.
Потому что здесь консульство закрыто, да.
Да, даются возможность там в Тбилиси поехать, в Баку или в Ереван. Поэтому, собственно, она никак не отражается, или если где-то отражается, мы не видим от наших партнеров каких-то сигналах, что это как или иначе вопросом двусторонних отношений с нашими другими партнерами влияет. Поэтому...
Вопрос по поводу Карабаха. Опять возвращаюсь к этой теме. Помните, 2016 год, обострение, уже говорили тогда, что риск опять возобновления конфликта после фактически 30-летней заморозки, 25 лет. А сейчас на какой стадии находятся переговоры? И самое главное, есть ли некая основа для законного, легального, легитимного урегулирования этого конфликта?
Ну, во-первых, единственным легальным или правовым политическим инструментом урегулирования этого конфликта является международная площадка, Минская группа по урегулированию, где и Армения, и Азербайджан являются участниками, и уже очень давно сопредседатели этой группы США, Россия, Франция ведут активную посредническую миссию, неоднократно встречались главы государств, велись очень интенсивные переговоры. Так. Министры иностранных дел встречаются, был, ну, так называемый в прессе казанские документы, ну, просто главы государств Казани обсуждали, Венский пакет. Поэтому процесс идет, это единственно легитимный формат международный, признанный всеми сторонами, где должны стороны найти решение этого конфликта. Насколько быстро это произойдет, зависит все-таки. В прошлом году были обнадеживающие какие-то сигналы, потому что встреча наших глав государств Душанбе, такая не переговоры, а встреча, после чего горячая линия между соответствующими министерствами обороны был налажен. Относительное спокойствие, был процесс обмена журналистами впервые за последние 8 лет. Журналисты из Азербайджана посетили к нам и наши туда. То есть процесс был, но, к сожалению, риторика последних нескольких месяцев, мы видим, что ужесточается, и желание как-то на информационном процессе, пространстве отыграться, выставлять какие-то требования на Ереван, на южные регионы Армении, это все не помогает.
Ну, это же, как сказать, когда вступают в силу информационные какие-то приемы, информационные кампании, это как вот в межличностных отношениях. Аргументы заканчиваются, люди переходят на личности. В данном случае обмен журналистами, даже встреча, опять же, подчеркнули, не встреча, а не переговоры, а именно встреча, это же как бы вокруг да около. Демонстрация того, что действительно, если азербайджанский журналист приедет в Армению или армянский журналист приедет в Азербайджан, да, там как бы они... там побудут, потом уедут, и никто никого там не побьет, не убьет. Вот. Но проблема-то, она сохраняется. Помните, как долго обсуждали, что а вот пусть статус-кво каким-то образом нужно пересмотреть. А вот стороны тоже готовы пересмотреть свои переговорные позиции. Точнее, им нужно пересмотреть свои переговорные позиции. А вот если есть Армения, есть Азербайджан, но почему нету Нагорного Карабаха как самостоятельного участника процесса? Мы понимаем, что тогда Нагорный Карабах делегировал Армении право представлять себя. Но Нагорный Карабах избирает своего президента, парламент. Я не знаю, насколько правильно сказать, подчиняется, не подчиняется властям Армении. То есть народ, народ один, но государство сейчас разное.
Две страны.
Вот. Не время ли пригласить их?
Время. Мы неоднократно об этом говорили, и представители Нагорного Карабаха предлагают себя в качестве тоже участника в этих переговорах. Кстати, справедливости ради нужно сказать, что в начале, на заре этих переговоров, Минского процесса, так называемого, представители Нагорного Карабаха были на переговорах. Угу. Если вообще смотреть на документы об перемирий, которые были подписаны в Бишкеке при посредничестве России, то есть это считается днем завершения всех военных действий в 1994 году, там стоят подписи и представителя армии, обороны, командующего Нагорного Карабаха, и министра обороны Азербайджана и Армении при участии и посредничестве России, то есть означает, что они были. То есть в какой-то момент, конечно же, они ушли из переговорного процесса, делегировав, но еще раз говорю, время меняется, риторика меняется, и мы видим, что, к сожалению, поиск политических путей не до конца найдены, и то, что случилось в 2016 году, четырехдневная война, эскалация фактически, крупномасштабные военные действия после 1994 года впервые
был риск крупномасштабного конфликта.
То есть был большой риск возобновления крупномасштабных военных действий. К счастью, смогли приостановить, опять-таки, при больших усилиях российской стороны, но у властей, у граждан, у жителей народа Нагорного Карабаха возникают соответствующие вопросы, как Дамоклов меч висит вопрос безопасности, и агрессия продолжает Азербайджан вооружаться, строить инженерную инфраструктуру вокруг границы Нагорного Карабаха, и роль Турции здесь тоже, она, конечно, деструктивна. Мы считаем, что военная помощь Азербайджану и предвзятые отношения и требования, выставляемые Арменией для установления типа отношений и нормализации, те требования, которые...
Как это правильно называется? Деоккупация,
да? То, что они называют деоккупацию, как условием для установления отношений, потому что вы знаете, что фактически наши границы с Турцией — это последняя берлинская, если можно сказать, в кавычках, стена в Европе, закрытая, которая закрыта еще с момента распада СССР. Незаконная блокада всех коммуникаций, сухопутных границ и воздушных со стороны и Турции, и Азербайджана продолжается. Поэтому мы считаем, что в таких условиях это все не может способствовать поиску политических решений в процессе.
Объективно, Азербайджан ищет поддержки у Турции, что, в общем-то, исторически объяснимо. Строит какие-то сооружения, стягивает там вооружение, что. А Армения заключает контракты, например, с Российской Федерацией на поставку вооружения. И вот если 30 лет это продолжалось, то, возможно, это еще будет еще 30 лет, еще 30 лет, еще 30 лет.
Ну, все возможно, зависит. Есть ли воля для решения этого вопроса? Ну, мы знаем конфликты и по 100 лет, 200 лет, таких конфликтов много, поэтому сложно мне сказать. Но насколько? Во всяком случае, да, сроки сложно говорить, но во всяком случае желание и стремление наше исключительно в скорейшем урегулировании, в поиске политических путей урегулирования этого, потому что нет военного решения этому.
Как видят себя жители Нагорного Карабаха? Это часть Армении, это автономия, это совсем независимое государство.
Это общее пространство, цивилизационное пространство, это, конечно же, не территория Армении, это отдельное государство, гарантом безопасности которого являемся мы, потому что мы не можем бросить наших соотечественников, людей, которые живут на своей исторической родине, которые хотят жить мирно, хотят строить свою жизнь, как и одно время построили все остальные республики, выйдя из состава СССР. Собственно, Нагорный Карабах никогда не был в составе современного Азербайджана. Они были в составе Советского Союза. И ровно в тот момент, когда отделились от советской страны, они также решили отделиться. Поэтому мы, соответственно, считаем их частицей нашей цивилизации, нашей культуры. Имеют они право жить так, как они хотят жить, быть свободными. И если хотят услышать их, можно их пригласить за стол переговоров.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Да, любые, спасибо, какие видите. Ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста, здравствуйте, алло.
Алло, день добрый, вот я Вадим, Подмосковье.
Да, прошли. Вадим, пожалуйста.
И этот раскол, вот, с армянцами и армянами прошел прямо через меня. И там, слушайте, друзья, вообще, вся эта трагедия могло не быть, если бы вот, не инспирирующая роль главного дракона, вот этой Турции, которая от Уйгура до Африки провоцирует всяческие конфликты. И вот я хочу что сказать. Вот почему Армения, не используя свои информационные ресурсы, диаспору, в конце концов не вразумит Европу, что Турция в свое время изуродовала нашу европейскую цивилизацию, геноциду подвергла миллионы и миллионы людей, десятки стран, и сейчас этот дракон, придушенный там когда-то, он возрождается и принесет много-много бед. Вот сейчас последние события о заявлении турецкого чиновника, что будем воевать с Россией, инспирируем мусульман в России и все такое. Ведь с этим надо что-то делать именно информационно. Сейчас уже эту Европу как-то вразумлять.
Спасибо,
Вадим. Чтобы этого не было.
Спасибо. Да, спасибо, Вадим.
Что скажете? Ну, сложно что-то сказать. Информационные ресурсы наши все эти годы и после независимости, до этого наши соотечественники по всему миру очень трепетно относились и относятся к тому, чтобы поднять те проблемы, которые есть, исторические проблемы с Турцией и сегодняшние современные проблемы, политику Турции, сущность внешнеполитических элементов по отношению к нам и по отношению Южного Кавказа. Но наши ресурсы, собственно, ограничены. Все-таки Турция большая страна, и турецкие лоббистские возможности в информационном пространстве и на Западе, лоббистские стремления очень-очень сильный. Поэтому мы в одиночку здесь вряд ли сможем вот тот объем масштабный, который, о чем говорил Вадим, в таком историческом, поствизантийском мире, как бы обуздать этого дракона, нам, видимо, сложно будет одним обуздать этого дракона.
Тонкий поэтому... дипломатический намек от Вардана Таганяна. В одиночку не получится. Но я ради интереса заглянула на то, как на ресурс, где иностранная пресса пишет вообще про Карабах, про Армению. И любопытная была фраза в хорватском издании, как ни странно. Там было такое, что, я прям вам зачитаю, чтобы укрепить независимую государственность и получить больше возможности принятия самостоятельных решений, новая Армения должна решить, по крайней мере, один из главных вопросов в своей внешнеполитической программе. Либо нормализовать отношения с Турцией без политических требований, либо установить прочный мир в Нагорном Карабахе с помощью международных посредников. Про Карабах мы поговорили, а вот по поводу Турции, там вообще на какой все стадии?
Ну, очень интересно заметили в хорватской газете, я думаю, что ровно то же самое предпринимает Армения и в карабахском, и в турецком направлении. К сожалению, здесь мяч не на нашей стороне. Вы знаете, что в 91-м году Турция признала нашу страну, отказавшись подписать дипломатические отношения, я как говорил, продолжает осуществлять полную блокаду Армении, и любые попытки установить, нормализовать наши отношения, установить дипломатические отношения без всяких предусловий и так далее, были отвергнуты, а в 2009 году по нашей инициативе начался процесс нормализации, в результате Цюрихские протоколы были подписаны с Турцией при посредничестве Евросоюза, России, США, но Турция отказалась их ратифицировать, фактически договор о нормализации, как вы говорите, были подписаны без всяких предусловий, но со стороны Турции было отказано в ратификации. Почему? Потому что Турция продолжает предъявлять для установления нормализации условия. Эти условия не могут быть приняты, потому что если мы говорим условия...
Какие, например?
Вот то, что вы сказали, вывод армянских войск из Карабаха.
А, деоккупация, да.
Да, так называемая деоккупация по-турецки. Поэтому хорошо было бы про Северный Кипр вспомнить, если мы говорим о деоккупации. Но весь вопрос в том, что эти условия, я должен сообщить уважаемой хорватской газете, что предъявляются как раз со стороны Турции, а не со стороны Армении.
А Эрдогану приписывают вот эту идею в такое возрождение пантюркизма и, как это еще, неоосманизма. Вот такие вот громкие термины. А с вашей точки зрения, это такие идеи, они угрожают безопасности Армении?
Если бы они оставались идеями, но вопрос в том, что они начинают реальное воплощение, в каком-то смысле воплощение, ну, как минимум, Мы в начале года, по-моему, или в конце прошлого года видели активность турецких военных в зонах интереса вокруг кипрского, вокруг Кипра. То, что в зоне отчуждения велись работы, несмотря на то, что, нарушая все международные договоренности и обязательства, мы видим вторжение Турции в Сирию, мы видим там гуманитарную катастрофу, в том числе по отношению христианского населения. Мы, тем более Сирия для нас это такая больная тема, потому что это самая большая многочисленная ближневосточная диаспора, это исторический центр нашей культуры, в каком-то смысле цивилизации. Люди, особенно с северных районов Алеппо и севернее, и мы пару лет назад увидели в районе... Мы шли бездействие, вернее, наоборот, мы видели зверства военных турецких по отношению в том числе и армянского населения, потом это приписали каким-то террористам, взрывы армянской церкви, поэтому мы и на примере Сирии видим то, что, о чем вы говорите, плюс вербальные претензии к нам, требования по отношению...
Вывести войска.
Да, вот это, наверное, все-таки говорит о том, что чувствуется вот некий дискомфорт в этих отношениях и роли.
Ну, нужно, наверное, понимать, что в нынешних, по крайней мере, вот текущих геополитических обстоятельствах, наверное, решение первого вопроса, оно невозможно без решения второго. Имеется в виду решение по отношениям с Турцией невозможно без того, чтобы как-то дипломатически, законодательно решить, законно, точнее, решить проблему Нагорного Карабаха. Хотя другой момент, а действительно ли спустя 30 лет Нагорный Карабах – это вот прям проблема? Или как-то вот оно все вот обустроилось? Люди ко всему привыкают.
Ну, во-первых, я должен сказать, что это не проблема, это не конфликт, это независимое государство, это страна, которая выстояла войну, это страна, которая живет, там люди ходят в школу, учатся в университетах, производят, наращивают экспорт, производят какие-то товары сельскохозяйственные, глубокая обработка, производят вина, коньяки и так далее. То есть это некая страна, не мощная страна, не сверхъ держава, но страна, у которой есть армия, у которой есть правоохранительная судебная система и так далее. Она состоялась, и они хотят вот то, где живут и где испокон веков жили их предки, хотят дальше существовать. Вопрос в том, что вокруг него создают конфликт каждый раз, эскалация на границе. Вот и происходит, что нормально действующая страна, республика превращается в конфликт, потому что нужно взяться за оружие и обеспечить безопасность своей семьи.
Когда летом, боюсь ошибиться, в каком году это было, вот эта вот история с Грузией была, антироссийские демонстрации, из-за депутата вот это вот все было, очень много стали говорить о том, что вот есть Грузия, вот есть Армения совсем рядом, и нужно Российской Федерации что-то такое сделать, потому что Армения по факту на Южном Кавказе единственное государство такое понятное для России стало, именно пророссийское. Потому что с Грузией там вот сложности, особенно после 2008 года, и сейчас тоже сложности. С Арменией нужно вот что-то такое, такое крепкое сотрудничество, чтобы вообще ничто не могло повлиять, никакие, как это говорят, никакими печеньками никого не соблазнить, уж простите за крамолу.
Да.
С вашей точки зрения, на какой стадии сейчас находятся российско-армянские отношения, и есть ли какой-то потенциал для, не знаю, более какого-то активного, что ли, отношения? Опять же, в вопросе урегулирования конфликтов, в вопросе глобальной безопасности?
Я думаю, что, конечно, потенциал есть, не исчерпан, и кратный рост наших отношений там во всех областях, отраслях могут обеспечить этот рост, но я могу сказать, что наши отношения, межгосударственные отношения насчитывают около 30 лет, но отношениям нашим более 300 лет, и эти отношения межгосударственные выстраиваются на опыте историческом, на духовных каких-то скрепах, общих традициях, история общих побед и свершений. Поэтому неуклонно росли наши отношения, конечно же, всегда шероховатости в период становления они были, но могу сказать, что вот историю последних новейших там 5-7 лет мы фактически в политической плоскости имеем общее военно-политическое сотрудничество, тесное в двустороннем формате, это общая система ПВО, общая
ОДКБ, группа, да.
Это в многостороннем формате, мы, конечно, участвуем в ОДКБ, в экономической плоскости, как участники Евразес, фактически мы в общем пространстве находимся, и у нас как бы нет уже границ экономических в этом смысле, в смысле гуманитарных взаимоотношений. Конечно же, они настолько крепкие, что вот, ни языковых барьеров, ни противоречий в плане поездок,
этого нет.
Обменов, это все происходит, и экономические наши отношения, которые могут и имеют потенциал развития, у нас только в Армении, в маленькой стране, больше 2000 предприятий с российским участием и капиталом, а цифры говорят о том, они небольшие, конечно, но в процентном соотношении это кратный рост. Например, в 2009 году экспорт, наш экспорт, он небольшой, где-то на 800 миллионов долларов, но наш экспорт в Россию вырос на 30 с лишним процентов. То есть это... То есть, соответственно, в 18-м тоже был, но это рекордный рост там за все время после распада СССР, потому что мы обустраиваемся к новым реалиям, то есть тут санкции, волатильность на рынках, валюта, Евразийский союз, где есть уже возможности, преференции для наших производителей, и 30% рост только за 2019 год. Обратный рост тоже есть. У нас мы достигли уровня 2,5 миллиарда товарооборота. Еще раз говорю, для российской экономики это ничто, небольшие
для
цифры.
Для нас это
да,
хорошо.
Но это очень большие в процентном смысле цифры.
Я не случайно, когда задавал вопрос про отношения, начала с Грузии. В чем тут основная проблема? К чему тяготит молодежь? Потому что, как говорят, а в Грузии-то, в общем-то, ну, там, про западное настроение, что неплохо.
Поколение большого пальца, как говорят.
Поколение большого пальца, да. Вот, никогда не слышал, честно говоря, о таком. Другое дело, в Армении наверняка поколение, кто постарше, они, конечно, говорят по-русски, а вот поколение помоложе, это та самая, знаете, как говорят, мягкая сила, то есть, чтобы не уходили... не отворачивались от России и поворачивались только там, лицом к Западу, например. Да? Это же тоже важная тема. То есть никто не говорит о закрытии границ, никто не говорит о том, что мы дружим вместе против кого-то. Нет, но влияние в долгосрочную перспективу – это очень важная тема, и здесь нужно понимать, а молодежь-то к кому тяготеет?
Очень хороший вопрос, я вам скажу. На самом деле здесь очень важно, что нет ни юридических, ни законодательных преград, чтобы отгородить молодежь от кого-то, в том числе от российской культуры. Но весь вопрос в том, что не случайно я сказал «поколение большого пальца», вот все-таки интернет и вот это пространство, где большой палец поиском за секунды может найти все, что угодно, любую песню, фильм, картинку и так далее, вопрос предложения и спроса. Конечно же, русский язык, как язык, который связывает в том числе и молодежь, он обязателен и во всех школах и так далее, и русские школы, и славянский университет российский, и возможность... обучаться и филиал МГУ, это все присутствует. Вопрос, насколько конкурентны мы, чтобы притягивать эту молодежь и этот палец сюда, вот условно, в Рунет, а не в целом интернет, и чтобы они черпали то, что хотят. Но при этом я хочу сказать, что и российская музыка, поп-музыка, культура, она очень популярна, поэтому молодежь сказать, что отвернулась, это я не согласен ни в коем случае.
У нас был в гостях Вардан Тыганян, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации. Спасибо, приходи к нам еще.
Спасибо огромное. Спасибо.